Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Дмитрий Владимирович Лисейцев. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о смуте. Но будем говорить мы о той самой смуте, которая была в начале 17 века. Вот недавно мы праздновали День народного единства, каким-то загадочным образом праздник, связанный с этой смутой. Но будем говорить мы о ней с непривычной точки зрения. Мы не будем говорить о Лжедмитрии, уже поговорили в свое время. Мы не будем говорить о войне, о каких-то там хитросплетениях вот именно военной истории этого времени, мы будем говорить о чиновничестве, мы будем говорить о бюрократии. Как выясняется, бюрократия во время смуты сыграла очень важную роль. Казалось бы, при чем здесь бюрократия, тем более в это время. Но уже не первый раз вот мы встречаемся с Михаилом Марковичем Кромом, об этом говорили. Выясняется, что, в общем, бюрократия тогда уже как раз начала формироваться и, собственно, сыграла большую роль в смуте и в то, что государство выстояло, несмотря на эти пару десятков лет бардака в стране. Вот можете в общих чертах описать, какую роль сыграла эта вот нарождающаяся приказная система?
Да, конечно, Михаил. Только хотел бы сразу оговориться, что употребление термина «бюрократия» в отношении наших персонажей, о которых мы будем говорить, это, ну, своего рода анахронизм или, скажем, модернизация термина. Сам термин появляется в середине 19-го столетия. И, разумеется, мы ни в одном русском документе 17 века не встретим этого понятия «бюрократия». Да и среди ученых, которые далеки от терминологического педантизма, тоже и сейчас идут споры, можно ли бюрократами называть вот этих дьяков, подьячих 16-17 века, была ли в России бюрократия как таковая, можно ли назвать этих людей, которые управляли приказными учреждениями, каким-то отдельным социальным слоем, или же они были частью, скажем, чего-то большего, скажем, служилого сословия или дворянства, хотя и дворянство для того времени своего рода анахронизм. Но, тем не менее, давайте использовать этот термин, более привычный, наверное, и более доступный, уйдем из области голого академизма и приблизимся, так сказать, к слушателю. Да, действительно, приказные люди, как их, в принципе, называют в документах того времени, или чиновники-бюрократы, как чаще всего называем мы их теперь, это люди, которые сыграли важную, хотя не всегда столь же заметную роль, как, скажем, князь Пожарский, Минин, там, или самозванцы бесконечные, или Марина Мнишек. Но, тем не менее, это люди, которые возглавляли государственные органы, вопреки такому расхожему мнению, что смута была эпохой полнейшей разрухи и полного развала государства, государственные структуры либо продолжали работать от царствования к царствованию, либо возрождались, реанимировались в кратчайшие сроки в альтернативных властных центрах. Любое из правительств того времени, которое претендовало на власть в стране, хотя контролировало зачастую только небольшой ее регион, тем не менее старалось воспроизвести вот эту самую государственную структуру с системой органов, приказов и соответствующими чиновными людьми, дьяками, подьячими. То есть, так или иначе, эта система себя возрождала. И это был своего рода скелет, костяк, потому что сколь угодно долго можно было взывать к чувствам патриотизма, к религиозным чувствам. К сожалению, эти призывы не вечно работают, рано или поздно возникает ситуация, когда своим сподвижникам, сторонникам, войску приходится платить, ну, элементарно, деньги, жалование государева. Если это жалование не собрать, войско разбежится. Для того, чтобы с большей или меньшей степенью эффективности собирать хотя бы то же самое жалование, необходимы были государственные государственные органы или хотя бы что-то их отдаленно напоминающее. В конечном итоге приказы и вели вот эту самую, пускай и незаметную, и не самую популярную в обществе работу, но работу важную, и в этом отношении люди, служившие в приказах, бюрократия, как мы ее можем назвать сегодня, они сыграли свою заметную роль, хотя в тени памятника Минину и Пожарскому фигуры их скрадываются.
Причем, насколько я понимаю, это вот, ну, что называется, механизм был запущен, и он сам по себе работал. То есть там наверху все шумело, а в этих избах приказных продолжала такая, ну, не всегда спокойная, но более-менее преемственная работа. Более того, даже кадровая преемственность, насколько я понимаю, была. То есть были персонажи, которые протянули очень долго, и там существовала вот эта система кадровая.
Да, совершенно верно. Караван, что называется, продолжал идти, несмотря на бури, которые происходили в самой верхушке московского государства того времени. Любое правительство нуждалось в опытных чиновниках, в бюрократах, в приказных людях. Поэтому, в принципе, нельзя сказать, чтобы в этих самых приказных избах никто не замечал случившегося. Угу. Этого невозможно было не заметить. И кадровые перестановки нередко случались при смене монарха на престоле. Угу. В общем-то, это вполне очевидная вещь, когда с падением одного правителя люди, которые находились на вершине власти при нем, теряли свои места и уступали места выдвиженцам нового государства. Государя. Хотя можно назвать и примеры, когда одно и то же лицо продолжало управлять все тем же самым ведомством, все тем же самым приказом, и при смене государей, в том случае, если носители верховной власти или их ближайшее окружение не считали необходимости по той или иной причине заместить имеющуюся должность кем-то другим. То есть преемственность, она имела место быть, и что самое интересное, самые активные кадровые перемещения в эпоху смуты были даже не в самый разгар смутного времени, а я бы даже сказал, накануне и на выходе из смутного времени, когда, ну, могло в определенно такой короткий относительно за несколько лет промежуток времени смениться там половина дьяков, скажем, в приказах, или иной раз даже больше того. В разгар смутного времени кадровые перестановки зачастую бывали минимальны.
Угу. А давайте тогда вот начинать смотреть, как устроена эта система. А когда она возникла, в каком виде мы подошли вот именно с этим бюрократическим аппаратом к началу смуты, к 1603-1604? Какую нижнюю границу мы берем?
Ну, если говорить о корнях приказной системы, то у исследователей Осюпорова единства мнений на сей счет нет. Считают одни мои коллеги, что приказы зарождаются еще на исходе 15 века, в конце правления великого князя Ивана III. И сначала существовали в количестве всего нескольких учреждений, дворец, казна. Потом постепенно от этих двух первых учреждений отпочковываются другие ведомства, посольский, разрядный, поместный, ямской и так далее. Другие ученые склонны искать корни приказной системы в более поздний момент, в середине 16-го столетия. Угу. Так или иначе, но во второй половине 16 века, откуда бы мы ни плясали, от эпохи Ивана III или от времени Ивана Грозного, избранной Рады середины 16 века, в любом случае, во второй половине 16 века мы в этой системе видим довольно серьезные трансформации, когда правительство царя Ивана Грозного стало отходить от территориального принципа управления к отраслевому до середины 16 века. Приказы в основном занимались управлением определенными областями и на территории области ведали все или почти все вопросы. Со второй половины 16 века такие учреждения потихонечку уходят, уступая место отраслевым учреждениям. Угу. То есть какая-то проблема ведалась на территории всего или почти всего государства, вне зависимости от степени удаленности от столицы. К началу 17 века, к смуте, ну, нижнюю границу смуты, наверное, я бы провел по 1604 году, когда в пределы страны вторгаются войска первого самозванца, Лжедмитрия I, к тому моменту приказная система в своих основных очертаниях уже вполне оформилась.
На тот момент. Это была система при Борисе Годунове, что важно, потому что это был царь, скажем так, не... Как он, как его сказать? А, ну, не того рода, что ли.
Неприродный.
Не, да, неприродный, вот слово,
да,
забыл.
Ага. Да, она уже к тому моменту сложилась. В принципе, сложилась при Иване Грозном, была отшлифована Борисом Годуновым и в период, когда он был фактическим регентом при царе Федоре Ивановиче, и потом в, собственно, само непосредственно царствие Бориса Годунова. То есть система уже сложилась. Она включала в себя где-то 2,5 десятка приказов на начало 17 века. И в таком виде, почти не изменившись, почти не трансформировавшись, она была пронесена через 15 лет гражданской войны, смутного времени, и приблизительно вот в таком виде она оказалась на выходе к 1618-1619 году. Система эта, как показали события смутного времени, вполне себя показала жизнеспособной, и московское государство с этими самыми приказами, правда, постепенно увеличивая их число, просуществовало и до конца 17 века, и даже большая часть Петровской эпохи тоже прошла с этими приказами вместе.
Как они были устроены? Насколько они были стандартизированными, что ли? Ну, то есть, вот горизонтально, да, мы можем описать эту систему. Ну, то есть, чем заведовали и как заведовали? То есть, внутри все приказы одинаково были устроены?
Более или менее. Сказать, что они, конечно, были абсолютными близнецами, братьями, нельзя, но, тем не менее, какие-то общие принципы в организацию приказной службы в разных учреждениях, они все-таки присутствовали. Ну, прежде всего, большинство приказов, еще раз повторюсь, на начало 17 века отраслевого характера. Очень часто, кстати, приказы ругают за то, что где вот при них была путаница в делах, что люди не знали, куда идти. Ну и, в общем, как правило, для иллюстрации сочиняется какая-нибудь история про то, что там, скажем, стрелец, несущий службу в Казани, не знает, куда ему подавать жалобу, то ли в приказ Казанского дворца, потому что Казанью ведает этот приказ, или же ему идти и бить челом в стрелецком приказе, потому что стрельцов всех ведают в этом приказе. Такие случаи, отрицать не буду, случались время от времени, но они скорее были казусами моментов, когда два ведомства не могли разграничить свой функционал, когда какой-то вопрос оказывался в ведении двух там или более приказов, или же наоборот, когда какой-то вопрос оказывался не охвачен каким-то учреждением, они были скорее казусами, крайне редко. На самом деле элементарно в этом ориентировались и приказные люди, и, что особенно ценно, и сами простые смертные, которые приходили со своими жалобами, прошениями или прочими какими-то вопросами в государственные учреждения. Вот они-то как раз очень недурно во всем этом ориентировались. Это мы сейчас зачастую путаемся и не все понимаем в том, как работало.
В современной
работало.
Системе.
Причем иногда бывает. В современной, само собой. В 17-м-то веке разобраться не можем, куда уж нам в 21-м. Таким образом, большинство приказов, еще раз скажу, были отраслевые. Приказ с территориальным кругом вопросов, ну, по сути, классический был только один приказ Казанского дворца. Правда, ведал довольно большую территорию. Это все Нижнее Поволжье, это Сибирь, потом от него уже при Михаиле Федоровиче сибирский приказ в 1637 году отпочкуется. Все остальные учреждения того времени ведали по всей территории страны или на значительной части территории страны тот или иной вопрос. Далее. Каждый приказ возглавлялся так называемыми судьями. Это название напоминает о том, что помимо административных функций у этих ведомств были еще и судебные. Судиться тот же самый стрелец шел в стрелецкий приказ или на него. Шли и подавали в суд, жалобу подавали, челобитную на него, стрелецкий приказ. И помимо решения вопросов обеспечения жалованием стрелецкого войска, главы стрелецкого приказа должны были еще время от времени и судом заниматься. Отсюда, соответственно, их именование судьи. В некоторых приказах судьей мог быть боярин, член Боярской думы, окольничий. В некоторых думный дьяк, в подавляющем
это
большинстве.
Это высшая аристократия.
Ну, если говорить о боярах окольничьих, да, то это, в общем-то, родовая знать чаще всего. Хотя для 17 века мы увидим в рядах боярства людей, которые роскошной родословной, конечно, похвастаться не могли. Но это могло бы быть темой отдельного разговора. Да. В большинстве приказов и 16-го, и 17 века главное лицо – это дьяк. В приказах, вот если мы говорим о периоде смуты, одновременно в каждом приказе могло сидеть от одного до трех дьяков, где-то три, как, например, в разрядном приказе, где-то двое, что было чаще всего, где-то один дьяк был.
Дьяк – это второй уровень, да, после высшего руководства?
Судья главный? В некоторых приказах первый. Ну, если мы с вами приказы уподобим, допустим, нынешним министерством, то глава приказа – это, ну, фактически министр, человек, который возглавляет то или иное центральное ведомство. В большинстве приказов это был просто дьяк, приказный дьяк, он не был вхож в Боярскую думу, соответственно. Думным он не именовался, хотя это не означало, что он не может быть вызван в ту же самую Думу и пред светлые очи государя для того, чтобы дать справку, сделать доклад по тому или иному вопросу, который заинтересовало правительство. Итак, дьяк чаще всего это ключевая фигура. Даже в тех приказах, в которых судьей числился боярин, зачастую реальным руководителем оказывался именно дьяк. Поскольку боярин далеко не всегда находился в приказе, он в той же самой думе должен был заседать, поэтому в приказ приходил не каждый день, не всегда вникал во все тонкости, а уж дьяк тот находился в присутствии, что называется, постоянно, и, что самое ценное, он в тонкостях знал все эти кулисы, коридоры и архивы приказа, и всегда знал, где какую справку можно найти, а где в случае необходимости и не найти ее. Ежели находить ее по какой-то причине вдруг оказалось нежелательным. Так, в общем-то, ключевая фигура в каждом приказе, конечно, наверное, дьяк. Ну и ниже дьяка находится подьячие, то есть под дьяком. По общей численности, вот если посмотреть приказы эпохи смуты, на каждого дьяка в среднем приходилось где-то десяток подьячих. То есть административный аппарат был очень невелик. То есть 25 ведомств центральных, самостоятельных, в которых работает меньше полусотни дьяков одновременно. Ну и, соответственно, что-то около полутысячи подьячих на эти вот 25, выражаясь современным языком, министерств. Ведь бюрократический аппарат был, конечно, несопоставим по численности с нынешним, и это одно из главных возражений, которое обычно звучит, когда говорят, что никакая эта бюрократия не была. Слой из нее какой-то отдельный социальный не получается, слишком уж узок их круг, и не так уж далеки они от народа.
А вот да, вот, а что это за социальный слой? Как попасть в подьячий, как стать в кавычках чиновником начала 17 века?
Это еще один вопрос, по которому масса дискуссий ведется. Социальное происхождение российского чиновничества 16-17 века. Высказываются противоположные точки зрения. Одна, что происхождение их было плебейским, то есть это были выходцы из посадского люда, это были люди, которые не принадлежали к рядам дворянства, и другая точка зрения, сторонники которой отстаивают все-таки преимущественно дворянское происхождение подьячих и дьяков. Если смотреть ситуацию начала 17 века, то для большинства дьяков, а, скажем, ну вот, занимаясь непосредственно этим вопросом, для периода смуты я вот лично насчитал 182 человека, 182 дьяка, которые за смуту сменились вот в этих 25 ведомствах. Для большинства из них мы можем найти либо их принадлежность к дворянскому сословию, либо гипотетически, с известной, конечно, долей осторожности, предположить таковое. Большая часть, конечно, это выходцы из служилых людей, но сразу хочу отметить, провинциальных в основном, потому что то, что мы сейчас называем дворянством, обобщая, имею в виду вот людей, которые несли ратную службу и владели вотчинами и поместьями, не совсем верно всех их называть дворянами. Дворяне – это самая верхушка. Это те, что служили при дворе, несли службу в Москве при особе государя. Для остальных, для провинциальных дворян, как мы их называем сегодня, более правильный, более историчный термин – это дети боярские. Провинциальные дети боярские. Вот преимущественно эта среда, небогатое провинциальное вот это вот дворянство, и рекрутировало своих людей в состав нашего российского чиновничества.
А как они туда попадали? Ведь, насколько я понимаю, служилое дворянство, ну, вот служилый люд, он был, по большому счету, прикреплен туда, к земле, вот к той территории, на которой он должен был нести службу.
Это так. Проблема была в том, что к началу 17 века служилый человек далеко не всегда имел за своим статусом реальное земельное пожалование. Это была повсеместная ситуация, когда служилому человеку назначался так называемый поместный оклад, там, ну, допустим, там 250 четей, но это не означало, что у него реально
чети
есть такое...
Чети – это часть, как сказать, поместья, да?
Там, Четь – это единица измерения площади, в четях, соответственно, вот измеряли тогдашние владения. И вот если у него там, грубо говоря, оклад был 250 четей, было бы неплохо, если бы у него это было бы неплохое, в принципе, для провинциала поместье, будь оно у него на самом деле. Но в реальной жизни эти служилые люди кругом и везде подавали челобитные в тех же приказах и сообщали, что оклад мне, государь поместный, 250 четей, а поместица и вотчинки за мной нету ни единой чети. То есть беспоместные или другой вариант пустопоместные, то есть земля есть, а крестьяне все разбежались, допустим, там, или угнаны в плен во время татарского набега, или просто сманены богатым соседом, боярином, допустим. То есть это было довольно распространенным для провинциала моментом, то есть служить ему было по большому счету не с чего. То же самое касалось денежного жалования. Служилый человек ведь кроме земли еще и жалование получал, а оно зачастую тоже выплачивалось крайне нерегулярно. Вот и получалось, что служить многим становилось нечего, и в такой ситуации нередко бывало, что одного из своих сыновей провинциальный сын боярский просто пристраивал, допустим, в ту же самую провинциальную приказную избу. То есть при воеводе там, если сынишка грамотен оказывался, ну и садился этот сынишка и начинал работать в приказной провинциальной избе. Если были связи в столице...
И там он получал зарплату уже за это.
Да, он там получал зарплату, и именно это зачастую и было стимулом. Тут возникало такие ножницы своеобразные. С одной стороны, служба в приказах, во всех этих ведомствах, она была выгодной с экономической точки зрения, потому что, ну, для провинциального сына боярского зачастую потолок, выше которого он прыгнуть не мог, это, ну, 14 рублей жалования в год. При прожиточном минимуме, ну, где-то 3,5 рубля. Ну, то есть, вот 4 прожиточных минимума получается, да? И выше этого уже было не шагнуть. Ну, плюс, конечно, если оно есть, поместится вотчинка, она тоже кормит тебя. Вот. Но это вот для многих было потолком, крышей, выше которой не подымешься. В то время как, скажем, подьячий получал в столичном приказе, ну, если, конечно, имел определенный опыт уже службы, до 50 рублей жалования. Ну, а жалование дьяков уже достигало сотни и переваливало через сотню рублей. То есть, с одной стороны, это было, конечно, очень выгодно. С другой стороны, да, традиционное презрительное отношение человека-сабли к человеку-пера. То есть, мы льем кровь, а эти вот щелкоперы сидят тут за нашими спинами, вот крапивное семя. И с этой точки зрения служба, конечно, почетной не была. Поэтому бывали случаи, когда кого-нибудь из дворян записывали в дьяки, а он в этой ситуации обязательно просил где-нибудь записать, зафиксировать, что взяли его неволею. То есть он не просился, он не хотел, ему велели, чтобы потом никто честь его и честь его потомков этим не уронил указанием, что вот дед-то ваш вот в дьяках служил.
Но я правильно понимаю, что в то же время приказная система была неким таким социальным лифтом, благодаря которому вот этот, собственно, провинциальный дворянин мог чуть ли не на высшие структуры власти подняться?
Именно, потому что провинциал, который зацепился за столичный приказ, он уже становился, ну, по сути, членом государева двора. Угу. Он уже нес службу при дворе, при особе государя, он имел перспективу со временем выслужиться в дьяке, угу. Вот, ну, а уж если повезет, конечно, везло далеко не всем, можно было подняться и в думные дьяки, и, соответственно, пройти в государеву думу. Некоторые поднимались даже выше.
Отлично. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Дмитрием Владимировичем Лисейцевым обсуждаем приказную систему, о том, как она функционировала в эпоху смуты. Никуда не уходите, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Дмитрий Владимирович Лисейцев. И мы говорим о приказной системе в эпоху смуты, о том, как она помогла пережить это тяжелое время в истории государства. А мы уже поговорили в общих чертах о том, как была устроена целиком вся приказная система. Теперь я предлагаю обратиться к хорошему примеру, к очень яркому такому приказу, посольскому приказу. У Дмитрия Владимировича есть совершенно чумовая, я не побоюсь этого слова, монография, которую очень интересно читать, она читается просто как роман приключенческий о жизни этого приказа в эпоху смуты, как там все происходило. Вот давайте про него. Это, по сути, Министерство иностранных дел того времени, да? Казалось бы, за это время сменилось столько людей в руководстве страны. Кардинально же все менялось. Одно дело Борис Годунов, другое дело уже Дмитрий. Потом это Семибоярщина. Потом там у нас кто там, Василий Шуйский. Это все какие-то разные векторы. Но, тем не менее, приказ работал. Более того, как ты сохранял свою линию поведения? Как это все происходило? Кто им управлял? Насколько сильно, давайте с этого начнем, поменялся штат вот за это, с 1604 до там, воцарения Романовых и дальше?
Что касается посольского приказа, он, конечно, не совсем типичен для приказной системы московского государства начала 17 века. Хотя очень многие родовые черты этих учреждений он в себе несет. Посольский приказ для начала 17 века ни разу не возглавлялся лицом выше думного дьяка. Угу. Позднее в 17 веке будут и бояре стоять во главе этого учреждения, но в начале 17 века это думный дьяк, но и не ниже, потому что вопросы внешней политики – это вопросы, которые требовали того, чтобы руководитель ведомства имел постоянный доступ в высшие правительственные круги. Поэтому, угу. Разумеется, думный дьяк всегда стоит во главе этого учреждения. Он очень небольшой по штату, посольский приказ. В нем в начале 17 века числилось где-то в районе полутора десятков человек, до 20 так и не дотянуло до конца смуты. То есть очень небольшое количество народу служило там, но мы в данном случае говорим, конечно, исключительно о канцелярской группе, то есть делопроизводителя. Кроме этого, разумеется, какое внешнеполитическое ведомство может обойтись без, ну, элементарно там переводчиков, да. Помимо которых были, кстати, еще и толмачи. Разница между переводчиком и толмачом состояла в уровне квалификации. Угу. Переводчик мог осуществлять и письменный перевод тоже, толмач только устный.
Угу. Их сколько было?
А вот этих количество было значительно больше, скажем, тех же самых толмачей татарских, а наиболее активными связи в эпоху смуты были, скажем, с Крымским ханством, с Ногайской ордою. Вот их одновременно там могло быть с десяток, а то и поболее, скажем, да? Могло быть одновременно 5-6 немецких толмачей-переводчиков, Аглинской, разумеется, как же без него. Ну и по другим языкам появились и под таким экзотическим для московской дипломатии языкам переводчики, как, скажем, французского языка, итальянского, и даже Фарсовского, то есть Фарси, один из переводчиков, знал. Турецкие, то есть по свейские, шведские, по всем основным контрагентам, с кем общался посольский приказ, в посольском приказе был свой набор переводчиков и толмачей.
Причем, насколько я понимаю, вот эта часть приказа, она составляла такой Вавилон небольшой там внутри этого приказа, то есть там были не только русские люди.
Конечно, зачастую, если мы говорим о специалистах по языкам восточным, то тут ситуация могла быть разной. Это мог быть русский человек, вернувшийся из многолетнего татарского плена и освоивший язык, соответственно, неволею на протяжении длительного времени. А мог быть кто-то из подданных русского государя, из российских татар, скажем, после присоединения Казанского, Астраханского ханства, их было, в общем-то, предостаточно. Могли быть, если мы говорим о европейских языках, опять-таки, выходцы из плена, там, скажем, после Ливонской войны кто-то возвратившийся, вот, а могли быть иностранцы, которые приняли российское подданство. Это могли быть, опять же, и военнопленные, захваченные во время войны и оставшиеся по той или иной причине на службе у московского государя, либо лица, которые перебрались служить на государево имя вполне себе добровольно. То есть там, конечно, много различных нюансов. Вы, кстати, очень удачный термин подобрали. Своего рода, да, Вавилон. Местами даже случалось и нечто напоминающее вавилонское столпотворение. Был забавный эпизод, когда один из крымских мурз с раздражением объяснял русским послам в Бахчисарае, что грамоту прислали вообще непонятно какую, пытался ее читать и не смог, потому что писано сбором, половина, значит, по-татарски, а половина по-турецки, половина по-ногайски, а половина я и прочесть вообще не могу на каком. Вот, и даже попытался скаламбурить, видимо, и перевелись у вас на Москве переводчики, заявляет он, судя по тому, что вот грамоты у вас такие вот за рубеж пишут, что и прочесть-то их невозможно. Бывали случаи, когда приходилось переводить, что называется, через язык, когда, скажем, один переводчик знал датский и русский, и шведский, допустим, да, другой знал шведский, русский, вот, и они, значит, садились вместе, один с датского на шведский переводил, другой со шведского на русский.
Сломанный телефон наверняка получился.
Случалось, да, и в таких случаях приходилось, конечно, уточнять во время посольского съезда под Смоленском в 1615 году. От послов обратно в Москву послали грамоту с некоторым недоумением и даже с вопросом, достаточно ли у вас переводчик Александр Асеев язык-то знает, потому что проблемы возникли с переводом грамоты, которую вот он перевел на русский язык.
И вот все эти люди, я так понимаю, они толклись в одном помещении, да, они сидели там на зарплате, а были еще гонцы, и, кстати, там, я так понимаю, одна из самых опасных профессий, которые такие разъездные.
Нет, гонцы-то как раз в штате приказа не состояли, и это, кстати, наиболее типичная ошибка даже коллег по историческому цеху. Они, как правило, если обнаруживают, что кто-то гонцом ездил за границу, там с грамотой его берут, и, в общем, так это не глядя записывают в штат посольского приказа, хотя это просто был служилый человек, которому дали такое вот разовое поручение. То есть, ну, гонец — это просто вот курьер. Его задача — доставить грамоту, терпеливо дождаться ответа и привезти ее обратно. Гонец даже в переговоры ни в какие, как правило, не вступал. То есть, его дело просто вот доставить грамоту. Были, конечно, профессиональные дипломаты, те, которые не по разу ездили за границу и зачастую в разные страны ездили, но таких было не так много. Иное дело, конечно, служащие посольского приказа. Мы в первой части нашей беседы говорили о некоторой универсальности этой системы. Она выражалась, в числе прочего, в том, что подьячий мог за время своей службы, а служить он мог полвека, с совершеннолетия и до дряхлости глубокой или до смерти, он запросто менял несколько раз место службы. То есть он мог, прослужив 10 лет в поместном приказе, быть переведенным в разрядный, из разрядного в Казанский дворец, оттуда в Ямской приказ. И особой проблемы с переходом не было, потому что основы делопроизводства были одни и те же.
А как это делопроизводство было устроено? Вот мне очень интересно, мне понравилось, что вы разбираете у себя в монографии вот в деталях вот это вот, как процесс происходил, какие источники, и благодаря этому мы имеем большое количество источников о работе. Как это вот все было устроено?
Делопроизводство приказов московских 17 века – это, конечно, особая тема, которой можно было бы долго и с упоением говорить, но боюсь, что слушателям было бы не очень интересно слушать тонкости. Поэтому, конечно, в общих чертах расскажу. Угу. Оформлялось оно еще с конца 15 века. Это вот аргумент в пользу тех, которые считают, что приказы начали, по крайней мере, выкристаллизовываться еще с конца 15 века. Основной документ, исходный как бы, да, это грамота. Указанная грамота, когда государь распоряжается в том или ином городе, там, угу, не знаю, собрать подати в том или ином размере. Что ценно и что, в общем-то, нас спасает немножко историков в настоящий момент, что эти документы, как правило, существовали в двух экземплярах. Черновой, который оставался в самом приказе, откладывался в архиве, чтобы знать, чего мы куда и когда написали. И беловой отпуск, так называемый, вот беловой, он отправлялся в город, там, скажем, в Вологду, там, или в Великий Устюг, или еще куда-нибудь. И это спасает в том смысле, что где-то могло и сгореть, где-то пропасть, а где-то и сохраниться. Конечно, не все и не всегда случалось, что и оба экземпляра погибали, но временами хотя бы вот один экземпляр, хотя бы черновой, он все-таки сохраняется. Итак, эти вот грамоты. Когда их накапливалось определенное количество в приказе, документы, которые были связаны с одним и тем же вопросом, ну, или, не знаю, там, с одним или тем же городом ведут переписку с воеводами, эти документы начинали подклеивать один к другому. Заканчивался лист, к нему подклеивали второй, третий, четвертый, пятый, и так иногда до нескольких сотен подклеенных от
длинной
к другому.
Лента,
длинная лента, да. Для удобства хранения сворачивали в рулончик такой, такой рулончик назывался столбец. Вот эти вот столбцы, склеенные, разумеется, временами рассыпались, расклеивали, чтобы не возникло путаницы, и чтобы оттуда никто не воровским образом не вынул нужные документы. На оборотной стороне дьяк этого приказа ставил свою припись. То есть он брал и писал «Великого по слогам государя, там, царя и великого князя, там, Михаила Федоровича, все Руси, дьяк, там, Добрыня, Семенов, руку свою приложил», и снова. И вот так вот по одному слогу на каждой склейке было, поэтому вынуть лист незаметно было нельзя, потому что не совпадут вот эти вот приписи на обороте. Это был столбец, пожалуй, такая основная форма хранения документов в приказах того времени. И дополнительно к этому были еще книги. Скажем, в посольском приказе какие-то тонкости общения с иностранным дипломатом не очень-то были нужны. Важен был протокол церемониала, например, приема. Важно было основное содержание переговоров. Какие-то мелочи, там, допустим, связанные с тем, что миссия едет из Архангельска в Москву, а ее по дороге нужно обеспечивать кормом, ну, уже такой ценности не имело. Поэтому лишнюю информацию отфильтровывали, переписывали основное, то, что будет потом иметь для дьяков посольского приказа справочное значение. И это уже переплетали в книгу для удобства использования.
То есть это как копия получалась, краткая выдержка, да, столбца?
Да, это сокращенная копия. Просто в книге проще было гораздо быстрее искать, чем развертывать вот эти вот столбцы и бесконечные, и искать в них, в общем, в конце концов, отмотав какое-то количество десятков метров этой самой бумаги, наконец-то найти то, что тебе нужно.
А это нужно было именно для дела, да? То есть у нас есть какой-то кейс, да, там, а взаимоотношения там со Швецией, да? И мы, нам нужно отправить какое-то посольство, сейчас упрощаю ситуацию, нам нужно посмотреть, о чем мы там раньше договаривались, да, или как у нас складывались взаимоотношения. Ты поднимаешь книгу, отлистываешь, смотришь, как там, что было.
Совершенно правильно, да. Это было необходимо именно для подготовки российских посольств за рубеж, чтобы посмотреть там, ну, вот элементарно, там, как себя положено было вести в прежние времена со свийскими королями там, да, или наоборот, как принять шведское посольство, которое едет в Москву, тоже нужно было примиряться к обычаю, смотреть, чтобы не обидеть новых послов там, да, предыдущих там встречали с скажем, за два перестрела, ну, два полета стрелы от Москвы, а этих встретить всего лишь в одном перестреле, уже обидятся. То есть смотрели, в общем, какие-то вещи.
Но я так понимаю, что там и прописывались, и благодаря этому мы можем сейчас восстановить вот эти вот, ну, как бы тонкие именно дипломатические вещи, да, то есть каждому послу, который куда-то отправлялся, ему писали наказ.
Разумеется.
О чем ты должен договориться официально, о чем там под полой там что-то еще, какие-то переговоры провести, вот про это расскажите.
То есть... Само собой, если сейчас возникло ощущение, что все эти документы нужны только для того, чтобы расписать церемониал, то, извиняюсь, у слушателей, конечно же, нет. Разумеется, в этих документах фиксировался и посольский наказ, то есть что должен сказать за рубежом, там, при дворе, на аудиенции русский посланник, что он должен отвечать на якобы случайные вопросы представленных к нему иностранных приставов, как станут вдруг невзначай интересоваться, а все ли у вас хорошо с турским салтаном, да, и что в этом случае отвечать.
То есть какую информацию можно давать, какую нельзя?
Совершенно, да? Точно, да, и это зависело от ситуации. И если в посольском приказе были в курсе, что у турского салтана с французским королем отношения хорошие, да, то ежели спросят французы или кто-нибудь из их союзников, а с турским салтаном как, то, конечно же, нужно сказать, что в дружбе великой и турской салтан посольство присылал, и мира просил, и в братстве с государем с нашим быть хочет. Если же речь заходила в государстве, которое с Турцией находилось в состоянии конфронтации, разумеется, в этом случае нужно было отвечать, что никаких контактов с исконным врагом христианства турским салтаном нет и не быть не может. Вот, и государь наш, в общем-то, как только от текущих вопросов освободится, воевать турского салтана собирается. Если ситуация была нейтральной или неопределенной, в этом случае, там, скажем, говорили, а земля государя нашего с землей салтана турского нигде не сошлась, и потому в дружбе великой или в недружбе с ним быть не за что. То есть не соприкасаются владения, пограничных споров нету, поэтому отношения так себе нейтральные.
То есть мы видим, а благодаря вот этим бюрократическим записям, я буду произносить это слово, уж простите,
ради
мы
Бога.
Видим детали вот, вот этих взаимоотношений между нашим государством и окружением, мы видим детали вот этих всех политических хитросплетений сейчас. И тут хочется вспомнить, уж простите, я надеюсь, мы коротко эту тему затронем, есть группа товарищей, которые утверждают, что у нас нет источников по там, Руси до Романовых, которые пришли и все переписали. У нас, я так понимаю, там кипы тонны вот этих вот документов вот в таких мельчайших деталях, описывающих и дело производства, и конкретную политику государства.
Ну, разумеется, уж извините, я употреблю это выражение, конечно, чушь собачья, что никаких документов нету и ничего не сохранилось, и надо представить себе тот титанический труд, с которым пришлось бы столкнуться вот этим самым фальсификатором истории для того, чтобы вот взять и фальсифицировать вот эти вот просто тонны сохранившихся документов. Причем не просто сфальсифицировать, а настолько искусно сфальсифицировать, чтобы они в конфликт с друг другом не вступали. То есть это, конечно, абсолютно не имеет ничего общего с действительностью. Сохранилось огромнейшее количество документов, дипломатических, в частности, по 16-му столетию. И все это, конечно, совершенно оторвано от реалий. Эти люди просто никогда не были в архивах, никогда не держали в руках этих документов и, наверное, в общем-то, не очень даже подозревают, где располагается Российский государственный архив древних актов и что в нем хранится. У нас туда, к сожалению, помимо профессионалов, редко кто заглядывает. Время от времени заглядывают энтузиасты, которые там просят дать личное дело опричника такого-то, который был предположительно, скажем, моим предком, вот, и потом очень огорчаются, когда выясняют, что личных дел опричников нету.
Просто не велось. Да, кстати, у вас в монографии, я так понимаю, что вам приходилось по крупицам восстанавливать судьбу, биографию отдельных вот этих чиновников, я их так по-современному, и это очень интересно, то есть вы их вылавливали в разных документах в разное время, и из них составляли где, сколько, в какой миссии он был, в какую страну ездил, тоже отдельное совершенно чтиво, ну, вот, говорю, очень интересно. Смотрите, ну, давайте тогда вот уже перейдем, собственно, к функционированию посольского приказа. Как они умудрялись проводить более или менее постоянную линию при постоянной смене руководства, скажем так?
Да большой сложности здесь на самом деле не возникало, потому что зачастую смена государя на престоле не означала смены внешнеполитического курса. Допустим, Борис Годунов уходит в небытие, проходит совсем немного времени, на престол садится Лжедмитрий I, и, казалось бы, просто вот власть поменялась кардинально. Два врага, два антагониста, да, один сменил другого. Но одно дело, как они относились друг к другу, кто кого считал самозванцем, кто кого называл узурпатором. Другое дело, что государство остается государством, и его геополитические интересы и потребности какие-то, они зачастую от смены имени на печати не менялись. И у нас, скажем, говорят, что там Лжедмитрий I, где собирался идти Крым завоевывать, что вот у него вот была такая вот военная почесуха, непременно ему хотелось сделать Крым нашим. На самом деле, если посмотреть документы, посмотреть дипломатическую переписку Лжедмитрия с крымским ханом, то мы даже близко не найдем там тех забавных вещей про то, что Лжедмитрий якобы отправил крымскому хану в подарок выбритую свиную шкуру, что, естественно, для мусульманина было бы страшным оскорблением. Ничего подобного. Во всем сквозит, в общем-то, заверение в том, что с ханом хотим быть в дружбе, в братстве, в союзе, поскольку, ну, по сути, Лжедмитрий унаследовал внешнеполитическую линию Бориса Годунова, который в тот момент, в начале 17 века, разрабатывал совершенно блестящую комбинацию отторжения Крыма от Османской империи, вот, и перевод этого ханства в орбиту политического влияния Московской Руси. Был такой так и неосуществленный Борисом Годуновым проект. В том же направлении, в общем-то, продолжал действовать и Лжедмитрий I. Лжедмитрий I убит, приходит Василий Шуйский. Но отношения с Крымом, опять-таки, в силу обстоятельств нужно поддерживать дружеские. В стране разгорается гражданская война. Еще и крымских татар нам здесь до всего не хватало. Поэтому Василий Шуйский отправляет гонцов, послов, посланников в Бахчисарай с вполне миролюбивой риторикой. Более того, под конец правления начинает даже военной помощи у крымского хана просить. То есть,
насколько я понимаю, там были даже такие забавные ситуации, что пришел новый царь, а в этот момент из посольского приказа уже отправлена миссия какая-то дипломатическая, там, с какими-то наказами, и она продолжает работать, хотя в Москве в этот момент царь сменился. Или наоборот, царь приходит, а там давно сидит, ждет аудиенции какая-нибудь иностранная миссия, которая приехала договариваться. И все это продолжало работать, вот, несмотря на то, что там Василий Шуйский.
Разумеется, это, в общем-то, будни дипломатии не только 17 века, но, наверное, дипломатии вообще. Скажем, посольство в Персию, которое пошло от Лжедмитрия, им срочно переделывали наказ, вычеркивали Дмитрия Ивановича, и временами просто Дмитрия вычеркивали, писали Василий Иванович, потому что у царя поменялось только имя, а отчество у них совпадало. Вот. И, соответственно, распоряжения были ровно те же самые, то есть посольство должно было добиваться того же самого, но только от лица другого государя. Ну, добавляли немножко риторики на тему, что вот предыдущий государь был непрямой, вор Растрига там, например, какой-нибудь там, да, или узурпатор, самозванец. А так, в общем-то, линия-то оставалась прежней. Ну, или, скажем, там, убили Лжедмитрия, а в Москве польские послы находятся. Вот, и чего с ними теперь делать? Войну затевать с Речью Посполитой тоже вроде как не сроки. Отпускать их просто так тоже проблема. И сидят эти польские послы в Москве, ведут с ними переговоры. Те еще периодически обижаться начинают. Забавный момент, когда польские послы заявили, что мало им дают рыбы, а пост у нас, у католиков, значит, и вы нам либо рыбы давайте больше, заявляют они, или уж тогда давайте мясо, будем мы в пост мясо есть, души свои загубим, а грех этот будет на вас.
Но я так понимаю, все равно были сложные моменты, потому что со Швецией как раз менялись взаимоотношения за время Смутного времени, и там приходилось как-то подруливать.
Когда взаимоотношения становились уж слишком тесными и доходило до военного союза, как, скажем, при Василии Шуйском со Швецией, шведским королем Карлом IX. Тут, разумеется, если речь шла о военном союзе со Швецией, которая находилась в этот момент в состоянии войны с Речью Посполитой, то тут, разумеется, все это гладко и безболезненно пройти не могло. Речь Посполитая этот союз России со Швецией воспринимает как прямой вызов и объявляет России войну в 1609 году. Когда в Москве принимают решение, что на трон надо сажать польского королевича, и это лучший выход из сложившейся ситуации, разумеется, Швеция воспринимает это как разрыв союза и, более того, ну, фактическое объявление войны, если русский престол предлагают польскому королевичу. Но это скорее вот такой исключительный случай. В большинстве же ситуаций имело место продолжение прежней внешнеполитической линии. Хотя, конечно, корректировать ее приходилось.
А были какие-нибудь, был какой-нибудь один, да, персонаж, который вот смог протянуть в этом ведомстве все это время, там, с 1614 по 13 год?
Да, есть такая фигура, не то что прям уж совсем без перерыва, но вот был такой Иван Тарасевич Грамотин, исключительная совершенно фигура, начинал подьячим в конце 16 века, в посольском приказе стал мелькать при Борисе Годунове, сначала просто как заместитель своего шефа Афанасия Власьева. Потом при Лжедмитрии он в этом же самом приказе. При Василии Шуйском, правда, уходит в лагерь Лжедмитрия II. При поляках в Москве сидит, возглавляет посольский приказ. К полякам же и удирает в момент накануне освобождения Москвы ополчением. А потом возвращается обратно в Россию, какое-то время еще находится в Опале, а потом, как чертик из табакерки, на исходе смуты в 1618 году возглавляет посольский приказ и стоит во главе приказа еще несколько лет.
Вот она, вот он, пример непотопляемой бюрократии, благодаря которой в тот момент во многом страна смогла перенести вот это ужасное время. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня был Дмитрий Владимирович Лисейцев. Спасибо. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.